В эфире программа «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 27 февраля, и в ближайший час говорим о таком. В результате боевых действий пришлось эвакуировать персонал Донецкой фильтровальной станции, а Авдіївка опять обесточена.
11 об'єктів забезпечені генераторами, погодинно подається вода.
Чем Надежда Савченко занималась в неподконтрольном украинским властям Донецке?
Мы ждем Надежду Савченко к себе в гости. Конечно, мы будем ее опрашивать.
И как проходит судебный процесс над бывшим главой партии регионов Александром Ефремовым в Старобельске?
Оно лживо, основано на домыслах и не подтверждено материалами следствия, которые у вас уже лежат на столе.
А в студии мы поговорим о факторе Рената Ахметова в торговой блокаде Донбасса. Сепаратисты заявили, что если блокада продолжится, то с 1 марта они введут на все украинские предприятия на занятой ими территории так называемое внешнее управление и переориентируют их на Россию. Насколько это реально? Есть ли у Рената Ахметова рычаги, чтобы не допустить этого? У нас в гостях экономический обозреватель «Радио Вести» Андрей Блинов, а также журналист-расследователь из Донецка Артем Фурманюк. Друзья, звоните с вопросами гостям эфира. С вашей точки зрения, смогут ли Ренат Ахметов и сепаратисты договориться? 0800 300 403, телефон прямого эфира, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую вас. Реакция группировок ДНР и ЛНР является доказательством того, что блокада имеет результат. Об этом говорится в заявлении штаба блокады с требованием прекратить торговлю с оккупированными районами Донбасса, обнародованном в Фейсбуке. Ранее сегодня сепаратисты из группировок ЛНР и ДНР заявили о требовании прекратить блокаду транспорта на Донбассе с 1 марта. В случае, если их условия не примут, боевики угрожают прекратить поставки угля на остальную территорию Украины. Двое украинских военнослужащих погибли, четверо были ранены и травмированы за прошедшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты осуществили более 60 обстрелов позиций вооруженных сил Украины. Вооруженные атаки сепаратисты проводили во всех направлениях, говорит Андрей Лысенко.
Луганський напрямок. Традиційно основні бойові дії велися у Попаснянському районі. Також противник порушив режим тиші в Лобачевому та Оріховому. Донецький напрямок. Епіцентр бойових дій залишається на ділянці фронту Кам'янка-Авдіївка, позиція Шахта-Бутовка. Маріупольський напрямок. Загострилася ситуація у Мар'їнці. Увечері окупанти здійснили два мінометні обстріли, а також застосували бронетехніку.
Сепаратисты группировки ДНР, в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах окрестностей Донецка, Ясиноватой и Докучаевска. Луганские сепаратисты заявили о 17 случаях обстрелов территории, подконтрольной им со стороны украинских военных. Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявляет, что электромонтажники восстановили два порыва линии электропередачи в Авдіївці. Если все будет хорошо, до наступления сумерек в Авдіївці будет восстановлено электроснабжение, написал он на своей странице в Facebook. В государственной службе по чрезвычайным ситуациям ранее сегодня сообщили, что в Авдіївці централизованного электроснабжения нет, а водоснабжение осуществляется по графику. С 1 марта рабочая смена контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения в зоне АТО увеличивается на 2,5 часа. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. По сообщению, контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО переходят на весенний период работы. Новый режим предусматривает, что с начала весны КПВВ будут работать не с 8 до 17 часов, как зимой, а с 7 до 18 часов 30 минут. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 28 февраля, на Донеччине и Луганщине будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3, днем от 6 до 9 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Донецкая фильтровальная станция повреждена. Персонал эвакуирован. В Авдеевке нет электроснабжения. Вода подается по часам. Таковы гуманитарные последствия боевых действий в районе Ясиновато и Авдеевки за последние дни. Сепаратисты обвинили украинских военных в захвате фильтровальной станции и ее разрушении. А в украинском штабе АТО эти заявления называют глупыми и бессмысленными. Подробнее о ситуации в материале Дмитрия Донского.
В Авдеевке вода подается по часам, электроснабжения в городе нет, рассказывает представитель управления по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области Вероника Бахал. По ее словам, только к наиболее важным объектам питание подключено от генераторов.
11 об'єктів забезпечені генераторами. Це і міська лікарня міста Авдіївки, і швидка медична допомога, Укртелеком, міськвиконком, відділ поліції, водонасосна станція, каналізаційна станція, насосна, 14-поверховий житловий будинок, загальноосвітня школа номер 7, державні пожежно-рятувальні частини, погодинно подається вода.
Последние дни из-за боевых действий Донецкая фильтровальная станция была сильно повреждена, а из-за постоянных обстрелов персонал не может начать ремонт. Компания «Вода Донбасса» так прокомментировала эту информацию на своем сайте.
Перебит хлоропровод и повреждена кровля. Зафиксировано два попадания в резервуары чистой воды. Снаряды упали возле административно-бытового корпуса и здания фильтров. Руководством компании принято решение об эвакуации персонала и остановке Донецкой фильтровальной станции.
Донецкая фильтровальная станция находится на территории, подконтрольной боевикам. А по заявлению сепаратистов, 24 февраля украинские военные захватили Донецкую фильтровальную станцию. Но уже через день оставили ее, рассказал так называемый заместитель министра обороны группировки ДНР Эдуард Басурин.
В результате решительного осуждения украинских силовиков, военное руководство Украины нашло в себе силы и смогло выгнать радикальных националистов с территории Донецкой фильтровальной станции.
На ДФС не было и нет украинских военных. Эти заявления – очередная провокация боевиков и российских оккупационных войск, заявил спикер украинского штаба АТО Леонид Матюхин.
Они прекрасно знают, что есть доказательства у нас, они обстреляют фильтровальную станцию. И поскольку, скорее всего, что появились какие-то проблемы в Донецке с водой, они, естественно, это оправдывают тем, что это не они. Мало того, после этого обстрела, когда они обстреляли, их же рабочие и не захотели выходить на ремонт фильтровальной станции.
И в группировке ДНР, и в ВСУ заявляют, что готовы предоставить режим тишины для того, чтобы ремонтные бригады восстановили работу Донецкой фильтровальной станции. Глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский на своей странице сообщил, что уже отремонтирована линия электропередачи возле Авдеевки. И сегодня вечером город будет подключен к сети. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Визит народного депутата Надежды Савченко в неподконтрольный Донецк. Пиар или попытка освободить заложников. Правозащитники поддерживают любые альтернативные способы освобождения. Однако у украинских политологов и силовиков возникают вопросы относительно законности таких визитов. Подробнее в материале Дарьи Куриной.
Поездки Надежды Савченко на неподконтрольные территории могут быть полезными в деле освобождения заложников, считает правозащитник Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров. Так как правозащитники не могут получать информацию напрямую из мест заключения, а Савченко после поездки на неподконтрольные территории могла бы предоставить эту информацию, считает Захаров.
Я думаю, что польза от этого есть, поскольку любые альтернативные способы попыток освобождения наших военнопленных из ДНР, ЛНР, любая информация о том, что с ними там происходит, наценно. Мы видим, что та ситуация, которая сейчас есть с освобождением наших военнопленных, она, к сожалению, находится в тупике. Переговоры об обмене, они неплодотворны из-за позиции Российской Федерации.
Даже если у Надежды Савченко были исключительно светлые мотивы, и она хочет помочь процессу освобождения незаконно удерживаемых украинских военных на неподконтрольных территориях, то данные действия малоэффективны, скорее даже вредны, считает политолог Олег Саакян.
По результатам такой встречи, даже если это является элементом какой-то более длительного процесса, позитивов для Украины ровно никаких. Ведь Надежда не принимает решение об обмене, она не имеет на то директив, не имеет статуса, который ей позволял это делать, во-первых. Во-вторых, она не имеет статуса, который позволял бы ей принимать решение о, например, снятии ответственности. И в-третьих, понятно, где она не является представителем какой-либо международной организации, которая занимается и имеет практику, там, многолетний опыт обменами.
К Кроме того, являясь народным депутатом Украины, Надежда Савченко играет на руку России, считает политолог. И ее визит на неподконтрольные территории вызывает много вопросов. Возникли вопросы и у Службы безопасности Украины. Советник главы СБУ Юрий Тандит заявил в эфире 112 канала, что Надежду Савченко ждут в гости, чтобы опросить ее о визите в Донецк.
Ничего кроме пиара мы не увидели, к сожалению. У нас очень много вопросов. Мы ждем Надежду Савченко к себе в гости. Конечно, мы будем ее опрашивать.
Кроме этого, Тандит заявил, что действия депутата Савченко ничего конкретного не принесли, так как не был отпущен ни один заложник группировки ДНР. Что касается заявлений самой Надежды в связи с поездкой, то ее помощница Татьяна пообещала, что вскоре Савченко выложит впечатление от посещения Донецка на странице Facebook. Это будет онлайн-трансляция брифинга. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Ровно 3 года назад группа российского спецназа захватила здание Верховной Рады Крыма. Еще 26 февраля 2014 года на площади возле нее проходили многотысячные акции в поддержку Украины. А уже 27-го и на здании Рады, и на других правительственных зданиях подняли российские триколоры. В течение более чем 1000 дней оккупации в Крыму зафиксированы многочисленные случаи нарушений прав человека. Так, неделю назад 10 крымских татар приговорили к 5 дням ареста только за то, что они пришли к дому одного из активистов. Сегодня же на беседу Крымское отделение Федеральной службы безопасности вызвали ученого из Ялты, который ранее демонстративно отказался от российского паспорта. Подробнее об этом рассказал журналист «Радио Свобода» Михаил Штекель в программе «Ранкова свобода».
Отже, Михайле, маємо за ці 3 роки численні факти тиску окупаційної влади на проукраїнських активістів, так?
Так, треба сказати, що сьогоднішній день він пов'язаний із історією, і з сучасністю. Саме сьогодні вночі дійсно був захоплений парламент.
Не сьогодні, а в цей день, але
о 5:00 ранку, так, 3 роки тому. Також сьогодні має відбутися бесіда проукраїнського активіста з Ялти. Його звати Горій Корнілєв. Він колись працював в Нікітському ботанічному саду. Я думаю, ми всі знаємо, про який сад йдеться. До серпня 2016 року, але сьогодні його покликали на бесіду в Федеральну службу безпеки, йому зателефонували. Не назвали свого ім'я, але сказали, що він приїхав до Сімферополя для бесіди в Федеральну службу безпеки. Нам вдалося поспілкуватися з ним Фейсбуком, я ще повернуся до співрозмови з ним, але також ми поспілкувалися із правозахисником, з Ольгою Скрипник, координатор Кримської правозахисної групи, завдяки якій стало відомо про цей випадок. Ось що вона нам розповіла.
Він написав такого листа, що не підтримує дії Росії, що російські воєнні структури, вони чинять неправильно, це все призведе до дипломатичних наслідків і так далі. Це була перша його така відкрита позиція. І далі свою українську позицію він ще підтримав тим, що відмовився від російського паспорта. І після цього в нього почалися проблеми з роботою. В серпні 2016 року його все ж таки звільнили за формальною причиною, але він впевнений, що звільнили його якраз саме через те, що він так і не взяв російський паспорт. І нещодавно до нього був дуже дивний дзвінок від людини, яка говорила начебто як співробітник ФСБ. І він представився як пограничне управління ФСБ в місті Сімферополі. Його викликали на якусь бесіду. Це дуже дивно, тому що нема не повістки, нема нічого. І взагалі, ну скажімо так, ніяких дій після його звільнення до Корнілєва не було.
Правозахисники кажуть, що не треба взагалі-то ходити на такі бесіди, якщо немає офіційної повістки. Але Ольга пізніше зазначила, що просто залякували Корнілєва його, і він його залякували, що до нього додому прийде поліція і силки просто відвезе його до Сімферополя в нього. А мати вже, ну, доволі пожила, тому він був переляканий за її стан здоров'я. Ми поспілкувалися із ним вчора Фейсбуком. Він каже, що це буде його перший візит до Федеральної служби безпеки. Раніше вони їм не цікавились, він не бере з собою адвоката, каже, що, ну, якщо це не офіційний допит, то, мабуть, і адвокат не потрібний. Він не перетинав адміністративну межу з Херсонщиною вже після анексії, тобто, ну, він не знає, з чим це може бути пов'язано.
В ночь на 27 февраля на Большом Москворецком мосту в Москве в очередной раз зачистили мемориал российского оппозиционера Бориса Немцова. Как сообщили организаторы движения «Солидарность», мемориал зачищен. Дежурные задержаны. Также накануне в Москве тысячи россиян пришли на марш памяти российского политика Бориса Немцова. В отдельной колонии прошли россияне, выступающие против репрессий в отношении граждан Украины. Почему российские власти продолжают бороться с народными памятниками оппозиционеру? Эти и другие вопросы журналист Сергей Медведев обсуждал с Дмитрием Громовым, ведущим научным сотрудником Института этнологии и антропологии Российской академии наук, и Андреем Маргулевым, активистом, одним из дежурных моста. К вашему вниманию фрагмент интервью.
Дмитрий, вам как антропологу, человеку, изучающему городскую культуру, это, как кажется, это частый феномен, когда создаются такие народные мемориалы? В Москве еще есть какие-то подобные места?
Ну, вообще, такие вот традиции создания стихийных мемориалов, они во всем мире возникли довольно недавно. До этого было какое-то время, были такие частные мемориалы на месте гибели, как правило, на дорогах. Но мемориал в честь какого-то знакового события, резонансного, это считается, что первым мемориалом был мемориал на месте убийства Джона Леннона.
И, у Центрального парка в Нью-Йорке.
Да, и сейчас по разным событиям в мире возникает большое количество мемориалов. Но вот такого длительного мемориала, как, собственно, на Немцовом мосту, тут же речь идет не только о том, что люди приносят цветы, оставляют какие-то вещи и так далее, а о том, что идет непрерывная вахта. Причем она идет действительно реально непрерывно. То есть люди ни на час, ни на минуту не уходят ни зимой, ни в самые тяжелые холода. Вот сейчас были очень тяжелые холода, вахта не прекращалась. Единственные случаи, когда их удается удалить, это либо когда происходят какие-то массовые мероприятия, ну тут уж официально все это защищается, но дежурные занимают места сразу же, как только появляется такая возможность. И случаи, когда активистов задерживают, но тоже здесь мемориал долго пустым не стоит, его очень быстро восстанавливают, очень сразу же люди возвращаются, как только их выпускают на место дежурства. То есть вот такого вот действительно долгой длительной вахты, которая сопровождалась бы конфликтами с властью, то есть это происходит давление на мемориал, такого в мире точно нет. То есть я специально узнавал, консультировался, это действительно уникальный случай.
Ну, в этом, да, можно своего рода даже предмет национальной гордости, то, что Россия уникальна.
В общем-то, да. То есть вообще, в общем-то, такой, если возникает где-то такая практика, то, как правило, всегда к ней относятся положительно. То есть предполагается, что вот есть какое-то травмирующее событие, есть момент, который нужно, вот общество заинтересовано в этом, а в данном случае общество заинтересовано. Такое движение реальное. И в таких случаях власть всегда идет навстречу.
В данном случае
если уже мемориал заброшен, если видно, что он обветшал, и видно, что там вот никого не бывает, то да, его могут убрать решением городских властей. Но именно в тех случаях, когда он четко вот никому не нужен.
Но здесь очень интересный момент, что точка памяти превращается в точку противостояния, что власть работает против памяти. Вот какие ваши отношения с представителями власти?
Я хочу все-таки обратить внимание на один очень важный аспект. Дело в том, что это место не просто убийства, это место политического убийства. И во всем мире принято, что государства берут ответственность на себя за эти политические убийства, и, конечно, они содействуют тому, чтобы на месте политического убийства, за которое власть отвечает, чтобы там был мемориал. Скажем, убили Мартина Лютера Кинга, значит, там мемориал. И власть несет за него ответственность. У нас же все наоборот.
В Старобельском районном суде сегодня решался вопрос о мере пресечения для экс-председателя фракции партии регионов Александра Ефремова. Прокуратура просила суд продлить срок пребывания под стражей бывшего депутата парламента еще на 60 дней. Защита Ефремова тем временем требовала и вовсе отменить постановление суда об избрании меры пресечения и выпустить их подзащитного на свободу. Тем временем дело Ефремова в Старобельском суде находится уже полтора месяца, но доказательства сторон еще даже не рассматривают. Подробнее о деле расскажет наш корреспондент Алексей Виноградов. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуй, Алексей.
Добрый день.
Расскажи, пожалуйста, слушателям, что такие решила коллегия судей о мере пресечения для Александра Ефремова. Вот стало только что известно нам, что судебное заседание вот только что закончилось.
Да, на самом деле заседание уже закончилось, и выслушав доводы обвинения и защиты, коллеги судей заявили, что решение по обоим ходатайствам будет озвучено завтра в 10 утра. Так, представители прокуратуры просят суд продлить арест Ефремова на 60 дней. Мотивировали это ходатайство они тем, что обвиняемый может скрыться от правосудия, например, выехать в Россию, страны Европы или даже на неподконтрольной территории. Также, учитывая то, что он занимал высокие посты в государстве, в прокуратуре считают, что Ефремов может использовать свои связи и таким образом избежать ответственности. И еще один аргумент — оставить Ефремова под стражей. Возможно, давление на свидетелей по делу. Предлагаю послушать прокурора Павла Кожуховского.
Тобто існує ризик того, що на свідків буде здійснюватися тиск для того, щоб вони або змінили свої показання, або відмовились від показань. Для того, щоб обвинувачений Єфремов Олександр Сергійович зміг уникнути кримінальної відповідальності.
Защита Александра Ефремова, в свою очередь, посчитала доводы прокуроров несостоятельными. Адвокаты заявили, что в материалах дела нет доказательств того, что Александр Ефремов может бежать или каким-либо образом повлиять на процесс, находясь на свободе. Об этом же говорил в суде и сам Ефремов.
Данное ходатайство, которое представлено, мы все внимательно прочитали, оно не мотивировано и оно не обосновано. Более того, оно лживо, основано на домыслах и не подтверждено материалами следствия, которые у вас уже лежат на столе.
Алексей, известно, будет ли суд, когда суд приступит к рассмотрению доказательств?
Ну, пока еще это неизвестно точно. Изначально планировалось, что рассматривать доказательства суд начнет 24 февраля, но тогда сделать этого не удалось. Сначала суд решал, в каком порядке будет проходить процесс. Прокуроры настаивали на том, что вначале необходимо допросить самого Ефремова, потом свидетеля, а после этого переходить к тем письменным материалам, которые собрала прокуратура. Защита же настаивала на том, что допрашивать Ефремова нужно самым последним, а начать нужно с изучения письменных доказательств, аудио и видеоматериалов. Посоветовавшись, коллегия судей приняла сторону защиты и определила, что первыми будут рассматриваться материалы прокуратуры, а Ефремова суд выслушает последним. Правда, начать в тот день рассматривать материалы прокуратуры не удалось, так как 17 томов дела еще не поступили в суд, поэтому заседание перенесли на сегодня. Сегодня же дело в суде появилось, но защита сразу же попросила суд дать ей возможность ознакомиться с этими материалами. Коллегия судей на это согласилась и объявила технический перерыв до 16:00. Правда, заседание возобновилось на час раньше, но к рассмотрению доказательств судьи не приступили, а так как все это время рассматривался вопрос о мере пресечения. Студия.
Ясно, спасибо, Алексей. Напоминаю, с нами на прямой телефонной связи из Старобельска был наш корреспондент Алексей Виноградов. Там, в Старобельском районном суде, сегодня решался вопрос о мере пресечения для экс-председателя фракции партии регионов Александра Ефремова. Нам звонят.
Из Луганской области. Я не хочу, чтобы освобождала нас ЛНР. Я хочу жить так, как я живу, хотя... конечно, живется. Но хочу все равно жить так, как я живу. Они говорят, что мы вас освободим, мы вам сделаем все хорошо. Не надо нам делать ничего хорошо. Нам нас устраивает это. Чем лучше будет ваше хорошо.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о факторе Рената Ахметова в блокаде активистами торговой блокаде Ордло. Вот стало известно совсем недавно, ну, не то, что совсем недавно, уже два предприятия из группы «Мединвест» Рената Ахметова, Енакиевский металлургический завод и «Краснодон Уголь», две шахты остановились. И сегодня, вот буквально перед эфиром, стало известно, что уже не с 1 апреля, а с 1 марта сепаратисты угрожают вести на все украинские предприятия, которые находятся на занятой ими территории, так называемые временные администрации, и переориентировать эти предприятия на Россию. Среди этих предприятий довольно-таки много заводов, фабрик, шахты Рената Ахметова. Вот эту ситуацию мы обсудим с экономическим обозревателем радио «Вести» Андреем Блиновым. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, коллега.
Также по скайп-связи с нами журналист-расследователь из Донецка Артем Фурманюк. Здравствуйте, Артем.
Здравствуйте.
Друзья, номер прямого эфира 0800 300 403. Звоните, задавайте экспертам свои вопросы. Также можете задавать свои вопросы в чате в YouTube на канале «Радио Свобода Онлайн», где сейчас идет прямая видеотрансляция. Андрей, первый вопрос к вам. Инвестиционная компания Dragon Capital говорила о том, что если блокада будет продолжаться, то олигарх из-за этого может терять до 30 миллионов долларов ежемесячно, в частности, из-за угольной блокады. Расскажите, насколько это критично для вот, корпорации Метинвест и вообще для самого Рената Ахметова, эта сумма?
Ну, понимаете, проводить анализ на основании заявления инвесткомпании не очень понятно, как они посчитали 30 миллионов. Мы должны все-таки говорить в масштабах страны. Дело в том, что металлургическая отрасль в целом приносит 8,5 миллиардов экспортной выручки. Причем это было в 2016 году не самым успешным для этой отрасли в Украине. Цены в последнем квартале идут вверх, и если вот представить, что сохранилась бы ситуация условного статус-кво прошлого года, то в этом году мы могли бы рассчитывать на то, что металлургия могла бы принести украинской экономике в качестве экспорта 10 миллиардов долларов. Под угрозой находится приблизительно четверть цепочки уголь, кокс, металл, который является трудно, как это сказать, сложный для восстановления, и, соответственно, это риск потери этой самой выручки. Мы знаем оценку Национального банка, которая выражается в том, что 2 миллиарда долларов Украина недополучит от экспорта в этом году в случае продолжения блокады. Ну, я, честно говоря, считаю, что цифра эта должна быть все-таки от 2 до 4 миллиардов долларов, более широкая. Национальный банк, очевидно, озвучил, ну, скажем, достаточно оптимистичный такой показатель, чтобы не создавать дополнительное напряжение в обществе.
Это все деньги Рената Ахметова?
Нет, это деньги все-таки в целом Украины и так далее, но мы должны понимать, что если вы посмотрите на структуру производства в цепочке уголь, кокс, металл, особенно связано с Донбассом, то, конечно, вы увидите, что на 70-80% это предприятия, которые входят в группы СКМ, Метинвест, ДТЭК, то есть это предприятия, которым конечным бенефициаром так или иначе является Ренат Ахметов, и это никто не скрывает. Очевидно, после 1 марта, и у меня уже есть информация о том, что сегодня и в Донецке, и в Луганске принято решение о, уже установлен временный порядок вот этой так называемой национализации в связи с блокадой. Штаб соответствующий создан. Очевидно, будут вестись какие-то переговоры, и, честно говоря, для меня лакмусовой бумажкой в отношении того, останется ли Ренат Ахметов на этих предприятиях, будет то, как будут происходить изменения в менеджменте. То есть, если изменения в менеджменте не произойдут, а будет сменена, ну, вывеска каким-то образом, например, холдинговой компании, да, то, скорее всего, Ренат Ахметов, это будет означать, остается на этих объектах. Но если нет, то, в принципе, это начнется значительный еще элемент производственной войны.
Вот на днях так называемый министр доходов и сборов группировки ДНР Александр Тимофеев прокомментировал, что же это национализация, временное управление. Давайте послушаем.
Речь о смене собственника, понятие национализации, и введение внешнего управления – это немножко разные понятия. Введение внешнего управления не дает перехода права собственности. То есть это обеспечивает беспрерывно работу предприятий, создание рабочих мест. Это есть задача внешнего управления, но никак не переход права собственности. Переход права собственности – это решение уже Народного совета. По каким лекалам это будет происходить – это уже второй вопрос, ну, из этого истекающий. Ну, здесь как бы я не стал бы там, бежать впереди паровоза. Сейчас мы речь ведем о наведении порядка, во-первых, уплате налогов.
То есть речь как раз по словам так называемого министра доходов и сборов как раз о временной администрации, менеджмент останется.
Но мне кажется, что господин Тимофеев здесь достаточно четко прояснил, что как раз он не готов. Вот он показал позицию, по крайней мере, это, по-моему, ЛНР, что он не готов вступать в конфронтацию с собственником. Естественно, это будет просто внешнее управление. Но как у нас в банке, например, вот в Украине заводится, ну, скажем, даже не временная администрация, а куратор. То есть тот, кто следит за движением счетов и так далее. Что это означает для Украины? С 1 марта есть огромный риск того, что те предприятия, которые не остановились на неподконтрольной территории, они перестанут через свои холдинги платить налоги и сборы. Потому что на сегодняшний день не секрет, что эти предприятия отчисляют некоторые нюансы, связанные либо с фиксированным налогом, либо с уплатой заработной платы в бюджет вот этих территориальных образований, ОРДЛО. А с другой стороны, все остальные доходы, включая налог на прибыль, НДС и так далее, он идет через материнские компании и уплачивается на контролируемое правительством территории Украины, на так называемый материковый. новой территории. И сейчас мы должны понимать, что Украина может потерять определенную часть поступлений в бюджет. Ну, думаю, что на сегодняшний день может идти речь о суммах до 5% украинского бюджета в этом году. Опять же, если мы пытаемся вот нынешнюю ситуацию, как она развивается, скажем, скадрировать на весь год, то есть если ее растянуть на весь год. Понятное дело, что в течение этого года мне кажется, будет столько событий, что эта оценка будет все время меняться.
Андрей, вот еще хочется все-таки уточнить у вас, насколько вот такая вот временная администрация, то, что сепаратисты могут заставить платить налоги с украинских предприятий на своей территории, на их территории, я вот хочу отметить, что по данным Министерства по временно оккупированным территориям, в прошлом году более 31 миллиарда гривен заплатили все предприятия на этих территориях в Украину. Вот я вот такой двойной вопрос. Во-первых, насколько это сильно ударит по...
Я вам сейчас эту оценку дал в виде 5% поступлений в бюджет.
Насколько это сильно ударит по бизнесу самого Рената Ахметова? Насколько для него это ощутимый удар? И второй вопрос, сразу вдогонку, мы с Артемом продолжим это. Насколько реалистичны планы сепаратистов переориентировать производство на России, о чем они тоже заявляют вместе с так называемым введением временной администрации?
Ну, естественно, для Рената Ахметова ощутимо, если будут останавливаться в дальнейшем предприятия. Вы знаете, что первым удар получили предприятия «Красни» Рената Ахметова, вот не очень весело известный на материковой Украине Алчевск, мы помним ситуацию с заморозкой там города в 2006 году, так вот предприятия города Алчевска, это Моногород, Алчевсковск, Кокс, Алчевский металлургический комбинат, они остановились еще с 13 февраля. Но вот сейчас мы будем раз за разом получать информацию о прекращении работы тех или иных объектов. Кстати, на подходе Зуевская станция, она, кстати, в условиях, когда работают линии электропередачи, она обеспечивает основным током Авдеевский Коксохима. Это крупнейшее украинское производство на кокса. И вообще, в целом, нужно понимать, что в империи Рената Ахметова сейчас наибольшей проблемой станет не уголь, а именно кокс. Кокс дорожает стремительно коксовый уголь, например, в Китае и Индии он сейчас $250 за тонну, в Австралии под $300 за тонну, он подорожал приблизительно в полтора раза за последний квартал. То есть это достаточно дорогой ресурс, который придется активно импортировать, и у нас не только, например, ArcelorMittal Кривой Рог будет это делать, а будут делать, вероятно, и многие предприятия группы Mitinvest. Но, честно говоря, поставки, наверное, кокса в Мариуполе, если будут импортные налажены, тогда удастся империи Рената Ахметова сгладить эту ситуацию. Но я думаю, что это будет очень сложно сделать, и, видимо, будут в рамках гибридных вот наших отношений, гибридной войны, конечно, находиться какие-то решения. И коротко про ваш второй вопрос.
Переориентация
Россия на Россию. Сделала заявление, по крайней мере, Дмитрий Киселев, который, мы знаем, он главный пропагандист Кремля или один из главных, он ведет программу «Вести недели», он посвятил этому целый сюжет своей итоговой программы в это воскресенье. Он говорил о том, что Россия готова поставлять на предприятия этих отдельных регионов Донецкой и Луганской области и уголь, и даже кокс. То есть, очевидно, Россия в случае большой проблемы на этих предприятиях, в первую очередь, безработицы, ведь мы должны понимать, что тут проблема не доходов Рената Ахметова, а проблема в том, а куда пойдет, как минимум 100 тысяч человек.
73 тысячи, снова по данным Вадима Черныша, такие цифры назвал.
Окей, 70-100, я думаю, что цифры там не очень строгие. Куда они пойдут работать? Да, Ренат Ахметов обещает им сейчас платить, это не выходное пособие, а это, скажем, не выход на работу, при этом с уплатой 2/3 окладов, да. То есть, возможно, это будет происходить, но через несколько месяцев, возможно, это станет неинтересно, невыгодно и так далее. Эти люди куда пойдут? В армию, они уедут в Россию, они уедут в Украину, они будут претендовать на какую-то социальную помощь. Совершенно понятно, что властям, кто бы это ни был контролирующим эту территорию, крайне невыгодно такое положение вещей. Им в данном случае все-таки нужны работающие объекты. Поэтому не исключено, что Россия под видом, может быть, гуманитарной какой-то там помощи или гуманитарной производственной цепочки будет налаживать эти поставки. Если это так, то уже через квартал у нас существенно изменится портрет металлургической отрасли в Украине. Я напомню, что в 2014 году мы, например, таким образом умудрились потерять почти половину украинского машиностроения. Сейчас такой же риск есть и связанный с металлургией.
0800-300-403, телефон прямого эфира. Звоните к нам в студию, задавайте свои вопросы экспертам. Напоминаю, это экономический обозреватель Радио Вести Андрей Блинов, а также Артем Фурманюк, журналист-расследователь из Донецка. Артем, к вам вопрос. Насколько, по вашей информации, Ринат Ахметов остается влиятельным на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей? Есть ли у него какие-то рычаги для воздействия на сепаратистов, чтобы не допустить введения так называемой временной администрации, переориентации на Россию и так далее, вот этих всех проблем?
Но дело в том, что насчет его рычагов можно следить в первую очередь, именно наблюдая за тем, что происходит сейчас. Потому что всерьез воспринимать заявления Захарченко и Плотницкого, которые являются, по сути, марионеточным правительством, абсолютно не стоит. Это изначально ошибочный путь. Сейчас все их заявления нацелены именно на то, чтобы максимально спасти своего постоянного на протяжении последних 2,5 лет и основного кормильца Рината Ахметова. Опять же, здесь надо учитывать тот момент, что на самом деле блокада происходит, и это уже не один журналист уже об этом говорил, там подводные течения. Используется масса людей, которые действительно верят, и вопрос торговли воюющих сторон давно надо было решать, и давно ее, так же как вводить военное положение, разрывать. На самом деле они управляются такими себе ватажками типа Семенченко, Поросюка и Соболева, которые на сегодняшний день просто отрабатывают деньги, выделенные им новым энергетическим холдингом, который сейчас под протекцией Игоря Кононенко создается и такого себе Виталия Кропачева. В угоду Порошенко. До этого уже у Ахметова были таким образом, в виде шантажа отжатые три обогатительные фабрики. Комсомольская, Украина и Россия, по-моему, так называли. Сейчас происходит то же самое. При этом Ахметову это, естественно, невыгодно. И он нажал, надавил, включил финансовые рычаги на марионеток для того, чтобы они подняли ту бучу. Объясню почему. Потому что, опять же, здесь, в этом свете, в этой плоскости, абсолютно неправильно будет рассматривать то, что вероятность какую-то того, что его предприятия будут национализированы. Я напомню, что с завидной регулярностью поступают со стороны ДНР разговоры о том, что якобы будут национализированы предприятия. Последний раз это было, если мне не изменяет память, в июле или в июне прошлого года. Об этом заявлялось и упоминалось в том числе и имя Рината Ахметова конкретно. Хотя Захарченко сразу оговорился, что, возможно, мы это смотрим, ему можно будет даже при необходимости заезжать в Донецк. Почему? Потому что им эта национализация, так называемая, невыгодна. Сейчас весь экспорт ДНР фактически, это предприятие конкретно Ахметова. Экспорт весь за рубеж, который идет. Идет через его предприятие, зарегистрированное именно в Украине, но работающее на той территории. Иначе с этими непризнанными мировым сообществом квазиреспубликами зарубежные партнеры никакие зарубежные государства дела иметь не будут. Об этом, кстати, когда-то заявлял даже тот же самый так называемый бывший премьер-министр ДНР Бородай, когда рассказывал о том, что Мариуполь во многом кормит тот самый ДНР. Поэтому здесь вопрос в первую очередь со стороны Украины, это экономически. Это то, как Порошенко начинает нагибать тех олигархов, которые не представляют его клан, как в свое время было недавно с приватом Коломойского. Вот то же самое сейчас происходит с Ринатом Ахметовым.
То есть сепаратисты и Ахметов играют сейчас по одну сторону баррикад, давя на украинскую власть для того, чтобы они разогнали блокирующих. Я вас правильно понял?
Очень отсутствие Ахметова в Донецке. Он действительно утратил там часть своих позиций. Но в данный момент они работают в унисон. Почему? Потому что это вопрос выгодный им обоим. Это вопрос выживаемости вообще этих республик как таковых в экономическом плане. Это личные бизнес-интересы Ахметова, который всегда по своей сути заботился в первую очередь о бизнесе и в первую очередь о своей неприкосновенности в уголовном плане. Из-за чего, в принципе, вся эта кровавая вакханалия, русская весна, так называемая, была устроена в Донбассе с самого начала. Потом события уже вышли из-под контроля. То есть, в принципе, это единственные главные цели. Ахметов даже в политику в свое время пошел, только потому, что в нашей стране невозможно получать сверхприбыли или удерживать их даже, не имея присутствия в политике своего.
Спасибо, Артем. К нам дозвонился Сергей из Славянска. Здравствуйте. Ваш вопрос или реплика?
Здравствуйте. К сожалению, ситуация в чем-то предсказуемая. То, что Захарченко, Плотницкий и другие заявляют о том, что предприятия будут... Предприятия, которые сейчас находятся на территории республик этих, будут так или иначе инкорпорированы в российскую экономику. Но вопрос у меня такой к уважаемым экспертам. Есть ли примеры, когда экономическая торговая блокада приводила к положительному результату для той страны, которая осуществляет блокаду?
Спасибо за вопрос.
Ну, для той страны, которая осуществляет блокаду, это хороший вопрос, конечно. Ну, наверное, можно попытаться сейчас покопаться в истории и найти разные примеры этого. Просто я пытаюсь понять, кто в данной ситуации. То есть получается, что украинская сторона осуществляет блокаду. Ну, мы же так понимаем.
Ну, получается, может быть, это третья сторона. То есть все очень сложно. Да, украинская ли это сторона, не украинская это сторона?
Ну, понимаете, я согласен с тем, что, во-первых, это гибридная война. И здесь очень сложно говорить вот какими-то простыми отношениями. Вот идем, там берем город или его блокируем, или вводим прямое эмбарго. На сегодняшний день взаимная торговля России с Украиной по-прежнему остается приличной на уровне 10% украинской внешней торговли. И опять же звучат призывы ее привести к нулю. Вот, но и действительно в сегодняшней ситуации с точки зрения экономики, наверное, лучше какие-то предсказуемые решения. Либо торговать с Россией по максимуму, либо не торговать с Россией вообще. Вот. Но нужно понимать, что если, допустим, Украина откажется от торговли с Россией, с любыми ее анклавами, сателлитами или там поддерживаемыми ей сепаратистами, то нужно понимать, что за это, в принципе, существует тоже определенная экономическая и политическая ответственность в случае поражения будущего, если оно будет. То же самое нужно понять, что, опять же, в случае выигрыша победитель получает, не все, но многое. Если говорить о примерах такой блокады, то в большинстве случаев в условиях гибридных войн, конечно, это не получалось и, как правило, приводило к большим проблемам у самих блокирующих. Во-первых, я приведу даже примеры из недавней украинской истории. Это блокада Крыма энергетическая. На самом деле Украина, отключив Крымский полуостров от электричества, мы помним, что были взорваны ЛЭП, предположительно, активистами крымско-татарского движения, они привели к запиранию мощностей Запорожской атомной станции, которая и так недозагружена из-за конфликта в Донбассе, потому что станция, это самая мощная в Украине атомная энергогенерирующая станция, имеющая 6 блоков, она была направлена именно на снабжение Приазовья, то есть вот украинского юга, Мариуполь и другие города Донецкой области, преимущественно также Запорожской, юг Запорожской области, собственно, Крым. Традиционный энергодотационный регион. Вот привело это, в принципе, к тому, что на сегодняшний день мы перли мощности Запорожской станции, энергетики и Херсонской, в первую очередь, области сейчас решают сложнейшие задачи по закольцеванию электрической энергии по югу Херсонской области, чтобы там могли справиться потребители.
Андрей, это все снова-таки экономический аспект, да, политическая цель все-таки какая-то достигнута таким образом.
Понимаете, когда говорят о том, что вот Ринат Ахметов сам себя наказал или каким-то образом он не имеет никакого, там, мало влияния на этих территориях, я с этим не соглашусь, потому что надо сказать, что в частном общении и в общении по линии производственных корпораций я прекрасно получаю сигналы о том, что, конечно, он является ключевым игроком бизнеса на этих территориях. Он является вообще ключевым игроком на Донбассе. И, в принципе, в последние годы он, напротив, усилил свое влияние. Опять же, не в абсолютном измерении, а в относительном. То есть, учитывая, что ушли другие бизнес-группы, стали банкротами, например, там машиностроительные предприятия, фактически терпит крах группа ЕСД на этих территориях, прекратил существование, там, скажем, Луганск тепловоз и некоторые другие объекты, на что осталось? Остался, собственно, бизнес и так или иначе контролируемый Ринатом Ахметовым. Учитывая его гуманитарную помощь, уважение местного населения к его корпорациям и понимание, что это в любом случае, скажем, не столько кредитор, сколько работодатель последней инстанции и тот, у которого можно найти помощь либо гуманитарного характера, либо все-таки трудоустроиться в более-менее приличную, организацию или структуру, то получается, что я бы не говорил о слабых позициях Рината Ахметова и о том, что его возможно путем создания холдинга, тем более в Киеве, нам тут говорили про Кононенко и так далее, мне кажется, что это крайне сложно, возможно, это некое желание, которое существует на банковой, но таким образом, если предпринимается попытка ослабить влияние Ахметова здесь, то в первую очередь это приведет к прекращению производства на таких предприятиях, как, например, «Азовсталь» или «Авдеевский Коксахим». Ну, с последствиями для украинской экономики. Хотя, возможно, это и приведет в дальнейшем, конечно, к очень сильному политическому и бизнес-удару по империи Рената Ахметова. Но, опять же, это все происходит ценой Украины, потому что олигархи вовлечены в очень сильно в тело, в ткань украинской экономики. Вы сами видели, к каким подвижкам приводит национализация Приватбанка. Сколько было выплеснуто эмоций, сколько недоверия высказано банку. И мы еще понимаем, что впереди еще война за залоговые активы между Коломойским и представителями государства. Это никто не снимал. Просто о Коломойском сейчас забыли на время, ну, потому что блокада.
То есть олигархи по-прежнему составляют экономическое тело Украины, ничего не меняется?
Они по-прежнему доминируют в экономическом теле Украины. Единственное, что существенно изменилось за время последних лет, наверное, выросла роль государства в силу концентрации банковского капитала именно в государственном секторе. Это и национализация Приватбанка, и это снятие, исчезновение с рынка значительного количества частных банков, а также ряда частных производств. Поэтому получается, что роль государственных предприятий и государства в целом, оно выросло. Поэтому у нас сегодня, конечно же, государственная олигархическая экономика, и мы все время на всех эфирах жалуемся на то, что малый и средний бизнес, получается, от последних трех лет уж точно не получили каких-то существенных преимуществ, начиная от кредитных ставок, заканчивая возможностями покупателей приобретать этот товар, то есть так называемый платежеспособный спрос.
0800 300 403, телефон прямого эфира, звоните, задавайте нам, экспертам, свои вопросы. К нам дозвонилась Наталья из Старобельска. Здравствуйте, ваш вопрос или комментарий?
Здравствуйте, вопрос и комментарий. Как вы думаете, выиграет Ахметов от того, что сепаратисты чуть ли не объявили ему войну? Конечно, выиграет. Он чуть ли не патриотом Украины станет. А вообще все происходит в мире, потому что мир гибридный, власть гибридная, стандарты гибридные. Не существует никаких европейских стандартов, европейских ценностей. Все гибридное. То ли торгаши, то ли барыги, то ли политики, то ли они государственные деятели, понимаете? Точно так же. Поэтому война не только война гибридная, мир гибридный. Вот эти вот двойные многоэтажные стандарты, они как раз порождают вот эти вот вещи. И те санкции, которые против России велись, гибридные санкции, на самом деле эти санкции, они носят характер тренинга для российской экономики, понимаете? Российская экономика только выигрывает от этих санкций. Санкции должны быть такие, не дохнуть, не выдохнуть, не согнуться, не разогнуться, земля горит под ногами. А они как раз лавируют, они там что-то начинают что-то где-то замечать. То есть они могут просчитать свой ресурс. Экономисты, финансисты, они только выгоду делают.
Спасибо, вот, Наталья. Ну, в общем, поняли, да, что вот нынешние события, это стали результатом предыдущих событий. 0800 300 403 и отношение, в принципе, украинской власти к этому конфликту. Артем, к вам вопрос. Что будет дальше? Что, если все-таки, как вы говорите, с вашей точки зрения, Ренат Ахметов и сепаратисты не добьются своего? Что, если блокада будет продолжаться? И более того, что, если будет принят закон об оккупированных территориях? Есть ли тут какие-то планы с вашей точки зрения, у Рената Ахметова, в частности, тот самый пресловутый план Артеменко, депутата бывшего радикальной партии. Радикальную партию многие связывают с Ренатом Ахметовым. Сейчас Олег Ляшко ездит в Мариуполь активно с мэром, проводит всякие пресс-конференции. Есть ли план Б на этот случай Рената Ахметова?
Дело в том, что здесь действительно очень много зависит от реакции международного сообщества. И последние заявления сегодняшние Плотницкого и Захарченко, и заявления на днях, они ориентированы, скорее всего, не как сигналы к украинской стороне. Потому что для олигархов, особенно тех, которые сейчас у нас провластные кланы представляют, это никакой угрозы абсолютно не несет. Это, как правильно заметил приглашенный эксперт, отразится прежде всего, как всегда, на жителях, на малом среднем бизнесе там зарегистрированном. Об отношении же нашей власти к тем людям, которые продолжают оставаться там, вне зависимости от их политических предпочтений, можно легко судить о том, как у нас относятся в государстве к так называемым ВПЛ, внутренне перемещенным лицам. Тут, я думаю, никакие комментарии не нужны. Поэтому в первую очередь их заявления были рассчитаны как раз на западное сообщество. И из этой же колоды карт и поездка этого Артеменко. Вот, в том числе многое бы зависело от самих блокадников, от их стойкости, от их желания довести до конца. Но я в это не верю по той простой причине, потому что я считаю изначально профессиональными активистами, в кавычках, тех, которые их возглавляют, вожди, и серьезных намерений там нет, все их намерения опираются на самом деле в деньги, которые им заплатили сверху. Поэтому здесь вопрос, наверное, больше переходит в ту плоскость, удержит ли Ахметов свой бизнес или нет. Пока на протяжении 2,5 лет последних ему это успешно удавалось. Ему это удавалось лавировать между Кремлем, периодически его влияние ослаблялось, периодически его влияние опять возвращалось на былые позиции, на утраченные. То же самое в нашей власти. Плюс мы же не должны забывать о том, что у Ахметова есть рычаги и здесь, которые надо видеть. Во-первых, сейчас Ахметов содержит примерно до половины фракции ОПА-блока в Верховной Раде. И надо заметить, что это как раз та часть ОПА-блока, которая максимально лояльна к президенту Порошенко и к провластной коалиции. И об этом не раз эксперты говорили. Во-вторых, у Ахметова есть предприятие и на территории Украины. И мы помним, что в апреле 2015 года шахтерские митинги в центре столицы, когда были трехдневные или пятидневные. Очень много было шахтеров, это были шахтеры в основном, шахтеры Павлоград-Угля, которые, опять же, контролируются именно Рената Ахметова, ему принадлежит.
Артем, вот, извините, это... к вам уточняющий вопрос. На вашей страничке в Фейсбуке сообщается, что по слухам, вот интересно, откуда такие слухи, так называемый ДНР может возглавить Александр Бобков, тоже такой друг детства, так сказать, из лихих 90-х Рената Ахметова. Может ли это как-то повлиять на расклад сил?
Нет, я думаю, что это между собой опять же абсолютно никак не связано. Это, то есть, темы из разных плоскостей. Не думаю. Потому что так же, как Захарченко и Плотницкий, на самом деле абсолютно ни на что не влияют и являются просто говорящими головами Кремля, лояльными донецкому клану, то точно так же будет и в случае с Бобковым, если он поменяет в ближайшее время.
Олег из Луганской области к нам дозвонился. Здравствуйте, ваш вопрос или реплика?
Здравствуйте, у меня вот такой вопрос. А вот можно ли как-то, допустим, ну, решить этот вопрос блокады, если ну, хотя бы части каких-то стратегических вот, ну, ресурсов завозить через территорию Российской Федерации по железной дороге? Например, можно же объехать вот, блокадников и там вот заехать где-нибудь, там, не знаю, не буду говорить где, чтобы там заблокировали. Ну, ради того, чтобы работала эта промышленность. Вот.
Спасибо за вопрос.
Ну, по-моему, это очевидно. Уже на сегодняшний день у меня есть хорошие знакомые, которые живут на оккупированных территориях. Собственно, они говорят о том, что до 70%, например, продовольственных товаров, это составляют уже товары, так или иначе, имеющие отношение к таможенному союзу и, в частности, прежде всего, к Российской Федерации. То есть можно говорить о том, что происходит, конечно, вытеснение украинских товаров с этой территории, так или иначе. Фактически там рублевая зона. И если прекратится работа украинских предприятий легально там, то фактически будет в значительной мере ликвидирован источник получения денег. Сегодня денег именно гривневых, потому что сегодня этих источника два. Это предприятие Рената Ахметова, где выплачивается заработная плата на карточке, ну, официально в гривнах. И это железная дорога, которая контролируется формально железнодорожным начальством в Киеве. То есть мы часто видим, например, представителей станции Синовата или некоторых других, которые, ну, собственно, они формально подчинены украинскому руководству.
Укрзалезнице.
Да, Укрзалезнице, которая находится, руководство ПАО Укрзалезнице, естественно, находится в Киеве. Но вот, что касается Ахметова, нужно понять, что у него, это абсолютно очевидно, есть, я не знаю, у него хорошие или плохие отношения с отдельными частями, у него абсолютно рабочие отношения и с Российской Федерацией, и с Москвой, и с Донецком, и Луганском, теми властями, и с Киевом. Потому что абсолютно очевидно, что он имеет возможности в течение этих лет сохранять все основные производственные связи. Да, они нарушаются обстрелами, блокадами, какими-то вещами, но это очевидно.
И производство растет.
Смотрите,
даже.
Сколько мы говорили, например, про ситуацию там Роттердам плюс, да, наверное, нету Роттердама плюс в Украине, скорее есть условный там Роттердам минус, да, условная там цена угля, которая могла бы быть пониже, если бы мы использовали только методику внутреннего паритета, а не внешнего. Но мы же понимаем, что пересмотр тарифов для всех предприятий Рената Ахметова по цепочке уголь, кокс, металл, или возьмите электроэнергию, тот же он же владеет огромными энергетическими мощностями, ДТЭК, Киевэнерго и так далее. Происходит пересмотр, вот завтра, 1 марта, будет пятое повышение тарифов, и от этого, в частности, выиграют все энергетические компании, генерирующие, в том числе, одна из мощнейших компаний, это, конечно, Киевэнерго, Рената Ахметова. То есть говорить о том, что его игнорируют каким-то образом киевские власти, нельзя. Его не принимают во внимание в Донецке и Луганске, ну, извините. Тогда бы с этими предприятиями шла бы давно война на уничтожение. Ну и, очевидно, в Москве он также является рукоподаваем. Вот про личные отношения судить не возьмусь. Тут понятное дело, что, конечно, бизнес имеет определенные трения. Для граждан, конечно, что очень плохо, что продолжается эта гибридная война, где действительно за нее мы платим и своим ВВП, и своей безопасностью, и, в принципе, риском того, что сюда просто не идут инвестиции. В этом плане я с одной из радиослушательниц согласен, хотя, конечно, это не значит, что не существует каких-то демократических стандартов. Но действительно, вы абсолютно правильно говорите, и вот тон программы о том, что у блокады есть даже не двойное, а тройное дно, но он абсолютно очевиден. Я рад, что, в общем, в последнее время доходит до значительно широкого спектра украинских граждан то, что действительно вот эта гибридная война, она ведется гибридно не только из Москвы, она и в том числе под нее сумел весьма успешно мимикрировать крупный бизнес.
Спасибо большое за интересный разговор. У нас в гостях был экономический обозреватель Радио Вести Андрей Блинов, а также журналист-расследователь из Донецка Артем Фурманюк по скайп. Связи. Мы говорили о факторе Рената Ахметова в торговой блокаде отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Сейчас в обзоре прессы, почему конфликт на Донбассе закончится не скоро и кто же все-таки стоит за блокадой отдельных районов Донбасса.
Борьба Украины с российской агрессией не закончится ни завтра, ни послезавтра. Об этом заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин, пишет «Зеркало Тыжня». По его мнению, попытки установить длительный мир на Донбассе проваливаются не из-за неэффективности Минских соглашений или переговоров в нормандском формате, а из-за политики России, которую она вряд ли изменит. Нет ни одного магического способа достичь какой-либо фантастической сделки, после которой Россия прекратит дестабилизировать страну. Ведь для России любой успех Украины как демократического европейского государства – это фундаментальный удар по самой логике российской системы, заявил газете министр иностранных дел Украины. Климкин также отметил, что не верит в крупную сделку между Москвой и Вашингтоном. Ведь такая договоренность, по его словам, противоречит всей логике американских интересов. До сих пор так и непонятно, кто стоит за организаторами блокирования торговли с оккупированным Донбассом. Об этом пишет «Апостроф». Участники акции объясняют свои действия исключительно патриотическими мотивами. Вместе с тем, уровень организованности, политической и медийной поддержки свидетельствует о том, что существуют политические игроки, которые заинтересованы в блокаде. В экспертных кругах весьма распространенным является тезис о том, что блокада является давлением Игоря Коломойского на бизнес-группу Рената Ахметова. У днепровского олигарха существует древнее корпоративное противостояние. С Донецким. Отдельные эксперты считают, что блокада обусловлена внутренними противоречиями в оппозиционном блоке и является давлением одной группы его акционеров на другую. В СМИ и среди народных депутатов бытует также версия, что в блокаде заинтересован и лично Ахметов, который не удовлетворен существующими доходами бизнеса на стыке контролируемых и неконтролируемых территорий. Существует также гипотеза и о заинтересованности России в использовании общественного раскола как элемента гибридной войны против Украины. Подробнее в статье. В России неформальный избирательный штаб Владимира Путина начнет работу в марте, за год до президентских выборов. Об этом сообщает российская газета «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к администрации российского президента. Отмечается, что в отличие от прошлых предвыборных кампаний, на этот раз привлечь к ней могут государственные корпорации и крупные госкомпании. В бизнес-организациях указывают, что у разных категорий бизнеса на выборах будут свои задачи. Как отметил собеседник издания, на думских выборах явка была около 50%. Где еще взять людей? Если будет возможно работать с предприятиями госкорпораций, явка будет 70%. То есть корпорации – это прежде всего человеческий ресурс и география.
Закладка. Открываем Донбасс.
Рассвет застал их уже в степи и без дороги. Прояснившее небо над необъятными пространствами хлебов, здесь почти нетронутых, и светло-зеленая отава на дне балок, посеребренная росою, в капельках которой радужно отражался скользящий вдоль балок нежный свет солнца. В воздухе, не умолкая, стоял рокот моторов. Самолетов не было видно, но впереди и слева все время слышны были сотрясавшие воздух гулкие бомбовые удары. Там, над Донцом и Каменцем, Минском, отсюда только слышимые, развертывались воздушные бои. Александр Фадеев, «Молодая гвардия».
Запомни эту страницу.
Это «Донбасс Реалии», сейчас Егор Устинов со свежим выпуском новостей.
В прифронтовой Авдеевке восстановили электроснабжение. Об этом сообщил генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов на странице Facebook. Ранее сегодня ремонтные бригады восстановили два порыва линии электропередач. Они были повреждены в результате боевых действий 25 февраля. С 1 марта рабочая смена контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения в зоне АТО увеличивается на 2,5 часа. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. По сообщению, контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО переходят на весенний период работы. Новый режим предусматривает, что с начала весны КПВВ будут работать не с 8 до 17 часов, как зимой, а с 7 до 18 часов 30 минут. В Мариуполе с 1 апреля подорожает проезд в коммунальном и частном транспорте. Такое решение было принято на заседании исполкома. Так, проезд в троллейбусах и трамваях будет стоить 3,5 гривны, а в коммунальных автобусах можно будет проехать за 4 гривны. Сообщается, что следующий этап подорожания грядет 1 августа. Что же касается маршруток, то представители перевозчиков просили членов исполкома поднять проезд до 6 гривен уже с 1 марта, но после дебатов решили все-таки поднять до 5 гривен с 1 апреля, а затем в августе или сентябре увеличить стоимость до 6 гривен. Также перевозчикам поручили привести в порядок и отремонтировать свои автомобили. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 28 февраля, на Донеччине и Луганщине будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный 7-12 метров в секунду, температура воздуха ночью от 1 до 3, днем от 6 до 9 градусов тепла.
Это была программа «Донбасс Реалии». Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.